Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, мы с вами только что слышали отрывок из Евангелия от Луки, по сути своей являющийся ярким свидетельством важности для человеческой жизни такого качества, как благодарность. И мы с вами видели, что наравне с этой благодарностью в этом библейском отрывке также явственно и очень отчетливо проступает тема всегда соседствующей с благодарностью неблагодарности. Это, как всегда, две стороны одной медали. Там, где есть благодарность, там всегда есть и что-то ей противоположное. Подобно тому, как мы с вами это хорошо знаем из святоотеческого наследия, всякому пороку противостоит добродетель. И могли бы сказать и наоборот. Всякая добродетель есть то, что если ее перевернуть, извратить, то таким образом мы и обрящем то, что мы обычно называем в нашем языке пороком. Это, к сожалению, некая реальность нашей с вами жизни вообще и духовной жизни в частности. И здесь, конечно, этот пример, который нам показан, он очень яркий. Он показывает нам примерное соотношение того, как благодарность с неблагодарностью соседствует, в какой пропорции, я бы даже сказал, если позволите мне использовать этот математический термин. 10 человек были облагодетельствованы Христом. Все они получили равные благодеяния, все были исцелены от неизлечимой болезни. При этом не просто неизлечимой, на самом деле все наши хронические болезни, по большому счету, неизлечимы. Поэтому все мы, конечно, неизлечимо больны, и конец этой болезни вполне нам с вами известен, это будет завершение нашей жизни. Это, собственно, и есть некоторое постепенное наше умирание. Речь идет совсем о другой болезни, о болезни, именуемой проказа, которая тогда, в тот момент, была неизлечима и предполагала не просто страдания физические человека, но, во-первых, страдания ужасные, а кроме того, страдания, мы бы сейчас сказали, психологические и социальные. Эта болезнь отторгала человека от сообщества всех прочих людей. Люди просто не могли приблизиться никому другому, потому что таковы были предписания закона. И, в общем-то, эпидемиологически верные. Болезнь-то заразная. Поэтому, если человек войдет в общество, есть опасность того, что другие заболеют. И в результате люди, с которыми могли общаться прокаженные, это такие же прокаженные, как они сами. И поэтому, кстати, евангелисты прямо указывают, что эти прокаженные, не только в этом случае, но и в других, просят стоящие издалече, боятся подойти там. Понятное дело, что здесь все это чревато вполне очевидным исходом, побиением камнями, то есть смертью через такое коллективное убиение, коллективную казнь. И вот люди, которые уже измучились и не видели никакого просвета в своей жизни, получают равное благодеяние. Всем им дал Христос исцеление. Все они обрели здоровье. Причем, обратите внимание, как это происходит. Христос посылает этих страждущих к священникам, потому что в соответствии с нормами ветхозаветного закона именно священникам было дано право, и я бы даже сказал, обязанность свидетельствовать об исцелении от подобных болезней. Он должен был осмотреть тело человека, увидеть, что никаких признаков проказа больше нет, и тогда, собственно, человек мог вернуться в обычную человеческую социальную жизнь. И таким образом это чудо было засвидетельствовано, ну, формальным с точки зрения тогдашнего устроения жизни авторитетом, авторитетом священника, несущего свое служение в Иерусалимском храме. И вот только один из 10 приходит благодарить Бога, совершившего по отношению к нему такую милость. Вот вам и пропорция. Примерно 1 из 10 умеет быть благодарным, выходит дело. Если мы посмотрим на этот сюжет, то мы вполне отчетливо это с вами увидим. Но, дорогие друзья, давайте пойдем здесь немножко другим путем и посмотрим на поведение самого Христа Спасителя, Бог воплотившийся. Он, несомненно, радуется тому, что 1 из 10 пришел воздать славу Богу, говоря его словами. И одновременно, естественно, это видно по самой логике изложения текстуального, что он скорбит по поводу тех, которые не удосужились сотворить то же самое. И, конечно, критики людей верующих и критики христианства, атеистически настроенные умы, они говорят, что ну вот, смотрите, как выглядит ваш Бог. Он выглядит страшным ревнивцем, человеком, даже не человеком, да, человеком Христос был подлинный человек, а существом, некой персоной, довольно мелочной и завистливой, которому вот нужно обязательно, чтобы его похвалили, обязательно его поблагодарили. Разве он сам не требует от людей, чтобы они делали все бескорыстно? Почему же сам таким образом он выглядит на страницах Священного Писания, говорят нам вот эти изверившиеся умы? И таким образом пытаются оправдать ту стену, которую они воздвигают между собой и верой, собой и церковью. Но давайте действительно себя спросим, для чего это нужно Богу? Для чего нужно Богу, чтобы мы являли благодарность? Неужели ему становится хуже от того, что благодарность это будет по отношению к нему как-то не проявлено? Бог же в соответствии, опять же, с текстом Священного Писания всегда является блаженным. Но если грубо говорить современным, довольно приземленным языком, он всегда находится в состоянии абсолютного счастья. И наша с вами греховность или наша с вами праведность в этом отношении не может поколебать его извечного состояния. И здесь, в данном случае, будем мы благодарны по отношению к его делам, не будем, в общем и целом, не делают ему плохо, не делают его менее блаженным, говоря языком Священного Писания. Давайте тогда зададим себе следующий вопрос. А для чего же тогда он требует, Бог, от нас эту благодарность по отношению к себе? Почему так важно уметь благодарить и являть эту благодарность, в том числе по отношению к Творцу и промыслителю мира? И вот здесь-то как раз мы должны, отвечая на этот вопрос, вспомнить о том, что любые действия Божии имеют прежде всего пользу творения Его и вершины этого творения человека. Бог хочет, чтобы мы были благодарны по отношению к Его делам именно потому, что это полезно для нас. Только тогда, когда мы умеем благодарить за благодеяние, мы умеем эти дары, эти благодеяния использовать действительно на пользу самим себе. Нам способны эти благодеяния принести не только физическую какую-то материальную, даже в данном случае, в конце концов, тело наше материально, но и духовную пользу, что гораздо важнее. А если мы не благодарны, польза может быть, мягко говоря, очень ограниченной. Более того, эта польза впоследствии может обернуться и вредом самому человеку, если он не умеет действительно воздавать славу Богу. Поэтому для нас самих нужно уметь благодарить. Об этом было сказано в нынешнем тексте из послания апостола Павла к Колоссянам. Это самое начало. Начало этого послания, первая глава. Здесь апостол говорит о том, что он непрестанно молится Богу, воздает ему опять же славу и честь и призывает нас, христиан, жить благодаряще Бога. И дальше он перечисляет образно, очень поэтически он перечисляет все благодеяния, которые даны во Христе. Он говорит, что Бог привел нас от тьмы в свет, Он соделал нас соучастниками жребия святых, имея в виду, что Он ввел нас в Царствие Божие, где пребывают святые. Много чего Он говорит. Он говорит, среди прочего, что Он соделал нас соучастниками Царствия Христова. И кто такой Христос, Он дальше проясняет. Он говорит, что Он перворожден всей твари, ибо им и в нем создано все. Все, вся вселенная создана Христом и во Христе. И то, что мы имеем непосредственные особые отношения с Христом, дает нам возможность понять уровень тех благодеяний безмерных, о которых в данном случае упоминает и пытается нам который разъяснить апостол Павел. Вот, дорогие мои друзья, и поэтому не случайно теме, звучавшей в Евангелии, которую мы обозначили как тема благодарности, соответствует тема апостольского послания. Прямо так и начинается. Благодарящий Бога. По-гречески слово благодарение, благодарность, звучит известным вам хорошим образом. Евхаристия. Поэтому не случайно мы все время акцентируем внимание на этом таинстве, говоря, что центральное таинство Церкви Евхаристия есть не что иное, как наша благодарность. Но какую благодарность, давайте подумаем на секундочку, можем мы принести Богу? Богу, который еще в Ветхом Завете сказал, что он не хочет, не желает крови тельцов и козлов. Ему не нужно ничего из того, что человек вообще, в принципе, способен принести. Почему? А потому что все, что может принести человек, и так принадлежит Богу. Это и так его творение и находится в качестве элемента всей Вселенной в таком состоянии, которое образно описывается в церковной поэзии и в церковном иконописании, как все, что находится в горсти Божий. Вот отсюда, опять же, образ у нас скипетра и державы, то есть некого жезла и всей вселенной, которую монарх держит в горсти. Это образ, на самом деле, здесь отраженный в государственном устройстве какой-то страны, как раз Бога-вседержителя. И если он в горсти держит всю вселенную, что мы из этой вселенной можем принести, чтобы задобрить его, чтобы изменить его отношение к нам. Поэтому ему-то в собственном слове, в смысле слова ничего не нужно. Тем более ему не нужны, если вообще эта категория может быть применена к Богу, категория нуждаемости, нужды. То, что мы совершаем с вами на Евхаристии. А что мы с вами совершаем на Евхаристии? Мы берем хлеб, берем вино, и все вместе от себя, это, собственно, происходит на Великом Входе, мы приносим на жертвенник, на престол Божий, предлагая ему. И потом священник в один из моментов службы говорит потрясающий возглас. «Твоя от твоих, тебе приносящая, о всех и за вся». То есть то, что мы приносим, это и так твое. И приносится она от кого? От твоих людей. От людей, собранных в церковь. Об этом, кстати, тоже здесь есть упоминание у апостола Павла. И это как раз и есть выражение нашей благодарности. И благодаря тому, что благодарность реализуется таким, мы бы сказали, ритуальным, литургическим способом, Бог в ответ на эту благодарность не посылает Духа Своего, соделывая эти скромные человеческие дары, плоды земли, хлеб, собранный, измолотый, испеченный, и вино, собранное от виноградных ягод, здесь, лежащее на престоле, становится по промыслу Божию и благодаря божественному всемогуществу истинными телом и кровью Христовыми. И мы становимся соучастниками пересоздания мира. Ведь Христос, сказано об этом в Священном Писании, является вторым Адамом. Подобно тому, как в первом Адаме мы все, будучи его наследниками, пали и оказываемся пленниками греха, так во Христе мы освобождаемся от этого греха. Мы теперь новое творение, мы поэтому и являемся соучастниками всех святых. Мы созданы заново, пересозданы во Христе. Но для этого нам нужно как раз являть эту самую благодарность. Потому что в этой благодарности мы обретаем истинные преображенные человеческие тело и кровь. Приобщаясь их, мы изменяем и свою собственную природу. Она тоже делается чуждой греха. Не до конца, потому что мы еще не контрабандой в церковь принесли с собой семя греха. И оно постоянно прорастает в нас. Но мы постоянно по капле выдавливаем из себя только не раба, а грешника. И для нас поэтому важно понимать, что успех в этом деле напрямую, дорогие мои, зависит от умения благодарить. От умения внутренне ощущать эту благодарность. Потому что наш ритуальный способ выразить это внешняя оболочка. Но суть того, что здесь происходит, это благодарение Богу за великие и славные благодеяния, совершенные по отношению к каждому из нас и по отношению к всему человечеству. Поэтому, подводя итог всему сказанному, дорогие друзья, я призываю всех вас возбуждать в себе это чувство благодарности. Помнить о том, что все духовные, да и материальные дары, которые мы способны получить от Бога, будут действительно полезны нам и будут многократно умножены нами только в том случае, если мы умеем благодарить за эти дары. Только в перспективе благодарности мы умеем оценивать их и умеем действительно использовать эти дары и на благо себе, и всем окружающим людям. На благо Церкви Христовой, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.